Акценты.
Здравствуйте. У микрофона журналист Надежда Кузнецова. Каждый раз, когда тема программы «Борьба с пьянством», как, к примеру, сегодня, я вспоминаю звонок слушателя в прямой эфир. Это было лет 20 назад. Возмущенный мужской голос сказал: «Чего вы переживаете за этих алкоголиков? Зачем их спасать? Они сами свой путь выбрали. Пускай пьют, если им нравится. И пускай кончат свою жизнь под забором». Тогда я ответила: «Да, они-то пьют, а их дети растут в детском доме». Сегодня я то же самое могу повторить. Их дети сироты, но верят, что мама или папа бросят пить и заберут их из детского дома. Каждое третье преступление совершается в нашей стране в состоянии алкогольного опьянения. 85% предумышленных убийств происходят также в состоянии алкогольного опьянения. А за 5 лет под колесами пьяных водителей исчезает целый город. Можно дальше продолжать, назвать, сколько разрушилось семей, сколько не родилось детей или родились нездоровыми. Поэтому пить или не пить – это выбор не одного конкретного человека, который решил стать алкоголиком, но и наш с вами выбор. Пьяное общество – это национальная катастрофа. Вчера в Общественной палате Иркутска состоялся круглый стол. Обсуждали пути борьбы с пагубными зависимостями в современных условиях. Инициатором такого разговора стал Байкальский центр поддержки трезвости. Его руководитель Сергей Солдатов сегодня гость нашей программы. Также консультант центра Елена. Елена еще и член Содружества анонимных алкоголиков. Я вас приветствую, уважаемые мои собеседники.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борьба с пьянством, борьба за трезвый образ жизни. Я уже со счета сбилась, сколько передач я сделала на эту тему. И знаете, мне кажется, что это борьба с ветряными мельницами. Говорим много и руками машем, а победа даже не маячит на горизонте. Но нет этих явных результатов. Если я не права, я с удовольствием услышу другую точку зрения.
Ну, я бы не согласился полностью с тем, что нету результатов. Я уже человек не молодой, и помню, какие были проявления пьянства в 90-х годах. И когда вот какая-то стрессовая ситуация возникает, то, конечно, эти проявления усиливаются. И вот сейчас, когда из-за ковида, из-за вот сейчас специальной операции, тоже заметно, что при повышении стресса в обществе потребление алкоголя увеличивается, появляются эти люди возле магазинов. Но, в принципе, снижение вот этих негативных проявлений за последние годы, там 10-15 лет, по сравнению с тем, что было раньше, все-таки заметно.
Ну, буквально во вторник мы ездили с нашими ребятами в поселок Оса. Там открывается группа самопомощи анонимных алкоголиков. Там уже есть 5 трезвых алкоголиков. Они выпускники реабилитационного центра на Ленинградской, 77. А 2 недели назад мы ездили в Кижингу, это 250 километров от Улан-Удэ. Там отмечалось 2-летие группы анонимных алкоголиков. Костяк 6 человек трезвых алкоголиков.
Почему именно Осинский район? Там много пьющих?
Я так поняла, что вот в Осе, там, где Харай, деревня, там прямо весь околоток пьет. И пьют технический спирт, и самогоном торгуют там. Вообще бы я сказала бы, что общество больно. Я бы с вами согласилась, что общество больно.
Мне всегда интересны цифры, потому что они могут показать масштаб проблемы. Но у Минздрава своя статистика, у Росстата своя статистика, у МВД своя статистика, у торговли своя, потому что много пьют или мало, они судят по количеству купленного алкоголя. И у вас есть своя статистика, а какая она?
Конечно, в общем количестве выпивания, как по покупке алкоголя, может быть, статистика выздоровления, она может быть и вообще незаметна. Но, тем не менее, сдвиги есть, они большие. То есть, если у нас первая группа самопомощи анонимных алкоголиков появилась 31 год назад, она была одна, и там было человек 10, то сейчас в области порядка 30 групп, в Иркутске 12 групп, только за неделю через главное помещение Байкальского центра поддержки трезвости проходит несколько групп анонимных алкоголиков, порядка 1000 человек. Это становится заметным. Если тогда, в начале это было чисто такие люди, уже отовсюду выгнанные, которым было не деться некуда, то теперь эти собрания посещают статусные люди и достаточно богатые, имеющие положение в обществе. Ходят люди разного уровня образования, от неграмотных до докторов наук. Приходят и имеют шансы. Таким образом, вот за эти последние 15 лет только вот в эти группы самопомощи пришло у нас в области больше 1000 человек. Это спасенные жизни. Эти группы самопомощи проводят форумы на Байкале ежегодно. И вот один такой форум проводили в гостинице, хозяином которой является профессор университета, который читает лекции, в том числе и по алкоголизму. И вот он нас посмотрел, и на закрытии этого форума подошел и сказал, я, говорит, вот смотрю и вижу, что по науке вы все должны были умереть. Вы все должны были быть на кладбище. Однако же вы все здесь веселые, здоровые. Значит, в науке что-то не так.
Сергей Владимирович, буквально сняли с языка. Я хотела поговорить о том, выбирает ли водка человека по положению и по статусу. Выходит, что не выбирает. Люди разные, подвержены пьянству, а подходы лечения этих людей тоже разные или одинаковые ко всем?
Это болезнь, которая имеет определенные симптомы и имеет определенный алгоритм лечения, независимо от того, это человек профессор или рабочий, это болезнь. Иногда в реабилитационном центре вот приходишь и смотришь на людей, кажется, им ничего не поможет, они все уже деградировавшие. А через месяц, два, три с ним что-то происходит, и он начинает двигаться. Мне, например, всегда было интересно смотреть. Вот в Москве было такое знаковое лицо, Николай, который закончил школу для умственно отсталых. И тем не менее, этот человек приходил на группу самопомощи 8 лет пьяный, потом вдруг что-то в нем произошло, и он остальные 18 лет жизни, которые ему оставалось, он провел трезво, и более того, журналисты любили брать у него интервью, потому что смотрят такой человек, а он и красиво говорит, и объясняет. Хотя, если его спросить о чем-то вне вот этой темы трезвости и алкоголизма, он не на том уровне. И в то же время бывает, что люди образованные, им сложнее. У них такая гордыня, самоуверенность, что они могут сами все
сами
вопросы,
справиться.
Сами справиться. И вот к нам сюда приезжал из Польши один профессор, алкоголик, у него было более 30 лет трезвости, и вот он рассказывал, что, говорит, когда он встретился с мощным психотерапевтом, тот его послушал и сказал, ну вы же такой знаменитый профессор, вы такой умный, у вас такое высокое самоосознание, вы, конечно, справитесь. И после этого я, говорит, еще 4 года пил с высоким чувством самоосознания. И перестал пить только тогда, когда встретил автослесаря, которому начал говорить про это самоосознание, тот его перебил и сказал, мне, говорит, нету времени слушать ваши придумки. Я, говорит, сам когда-то такое мог придумать. И поставил его на место, и вот с тех пор он перестал пить.
Всегда считалось, что пьяница или наркоманом становятся люди, которых либо плохо воспитали, либо которые попали в дурную компанию. Окружение и воспитание сыграли свою роль. Но вот сейчас медики, и в частности главный нарколог Министерство здравоохранения России Евгений Брюн говорит, что зависимые люди – это люди с особой генетикой и биохимией головного мозга. И это можно выявить на основе генетических тестов и подбирать уже тогда, соответственно, лечение. Так то есть генетику нельзя исключать, биохимию тоже нельзя исключать. Может, надо делать эти самые тесты и говорить, вот Иванову надо вот эту терапию, а Петрову иную терапию.
Прежде всего, я бы хотел сказать, что дело не в терапии. Медицина, как сам же Брюн часто подчеркивает, она очень ограничена. Она дает первый толчок. И что человеку не пропиши, если он после выхода из стационара или из какой-то там реабилитационной программы вернется к прежней жизни, он вернется опять к прежнему употреблению. То есть для того, чтобы больному человеку алкоголизмом перестать пить, ему нужно постоянно поддерживать форму. Это касается не только алкоголизма, это касается любой хронической болезни. Если человек перенес инфаркт, ему врач прописывает не поднимать большие тяжести, употреблять такие-то лекарства каждый день. И когда человек выходит, и через год-два ему кажется, что у него все прошло, он перестает это делать и получает второй инфаркт. То же самое с алкоголизмом, когда человек выходит из больницы, когда ему кажется, что уже все хорошо, и через какое-то время ремиссии, если он не будет постоянно заниматься этой проблемой, то он вернется опять к прежнему употреблению. Поэтому и чрезвычайно важны группы самопомощи, на которых люди помогают друг другу, напоминают о существовании этой болезни, несмотря на то, сколько человек времени трезвый. 10, 20, 30 лет. Это не важно, потому что болезнь внутри, хроническая, она присутствует. Стоит только опять вернуться к прежнему употреблению, она догонит и добьет.
Сергей Владимирович, а генетика какую роль все-таки здесь играет? В семье два ребенка. Один становится алкоголиком, а другой – ученым. Казалось бы, одни и те же родители, одни и те же условия жизни. Вот что это такое?
Ну, я биолог по образованию, и вот мы как раз с профессором Константиновым тут как-то общались недавно, руководителем лаборатории генной инженерии в Сефибре. И, в принципе, здесь есть, конечно, что посмотреть, поизучать, но уже очевидно то, что генетика, конечно, влияет. Это видно по предкам. У нас в России трудно найти человека, у которого бы кто-то не был пьющий среди предков. Но вот, скажем, разные нации с разным генотипом, они реагируют на алкоголь по-разному. Есть восточный тип, есть северный, есть, условно, средиземноморский тип, наши кавказцы и так далее. Это не значит, что человек, который грек или еврей, пьет помаленьку, не станет алкоголиком. Еще как станет. Все зависит от того, перейдет он грань или не перейдет. Но эта грань у всех немножко разная. И если для чукчи достаточно одноразового употребления алкоголя, и он будет пить, пока он не умрет, потому что у него метаболизм мясной и жировой, там нет фруктов и нет приспособленности организма перерабатывать алкоголь, то южные, у них времени больше, потому что они питаются фруктами, соответственно, у них есть алкоголь дегидрогеназа, которая воздействует. Также у женщин и у мужчин содержание этого фермента разное, поэтому мужчины дольше могут не спиваться. Но, тем не менее, все это приводит к одному, и все эти методы лечения, они помогают, они направляют, но после выхода из реабилитационных центров люди должны идти на группы, иначе это все вернется обратно. Потому что болезнь, как сейчас установлено, биосоциодуховная. Она не сводится только к биологической части. Это нужно менять психику, нужно работать социальным окружением и нужно искать смысл жизни. Для чего? Вот очень большие проблемы у нас возникают людьми, которые говорят, а мне все равно, пью да пью, и ну умру так умру. То есть, когда у человека нету смысла, когда человек сделал первый шаг, признал себя алкоголиком, но не делает дальше, не идет дальше, потому что ну, не видит смыслов. Таких людей очень трудно изменить.
Давайте как раз об этом и поговорим, о смысле жизни и о том, когда же человек вдруг одумывается и делает первый шаг. Есть мнение, что если человек не осознает, что надо бросать пить, ничего не получится. Скажите, Лена, у вас был вот такой первый шаг, и когда он наступил?
У меня оба родителя, царство им небесное, алкоголики. Я росла в приемной семье, более-менее благополучной, но... Первое употребление – это было такое жадное, ненасытное и до потери сознания.
Можно сразу перебью. Родители были алкоголики, их лишили родительских прав, и вы оказались в приемной семье? Или приемная семья были алкоголики?
Мама моя родная, которая биологическая, погибла под трактором. Папа меня отдал просто в чужую семью, даже, по-моему, без документов, и они потом оформили. Они меня удочерили. Ну, приемных родителей я тоже называю мама и папа. Вот папа был пьющий. Мама, я как сейчас понимаю, созависимая от алкоголика. И мой ген, я считаю, что ген предрасположен в зависимое поведение, начало проявляться вот даже где-то лет 16-17, мне хотелось бегать за машинами, нюхать бензин. Я у папы вытаскивала папиросы «Беломор», курить. Вот, понимаете, мне всегда хотелось поймать измененку. Или читать книги запоями. Это есть зависимое поведение. И когда я попробовала алкоголь, все, я сразу стала зависимой с первой рюмки. И я к чему говорю? К нам приходят мужчины, которые могут более-менее благополучно пить по 20 лет, а я стала употреблять систематически с 28 до 30, 2 года всего, и это привело к запоям. То есть кто-то раньше, кто-то быстрее. Вот, я стала запойной алкоголичкой вот в 30 лет.
За 2 года?
За 2 года, да, да, да.
И как пришло осознание, что все, конец, либо смерть, либо бросать?
И я никак не могла понять, то есть я была отличница, такая шустрая, такая девчонка, я не могла понять, как это я вдруг нахожусь в каких-то компаниях, пью, а у меня там двое детей дома. Вот, это были, знаете, какие, 93-94 год, развал Союза, и если бы тогда хорошо работали органы опеки, меня бы лишили материнских прав, потому что у меня был трехдневный запой, и я их просто в бараке бросила. Ну, дочке было, наверное, 10, сыну 7 лет. Просто бросила. Вы представляете, я тогда, вот это было мое дно, осознание, что, Лена, так дальше жить нельзя. И я тогда начала вот предпринимать попытки не пить. Я много раз кодировалась, я была трудоголиком, но душевного покоя у меня не было. Вот это было дно. Я не буду там дикие какие-то подробности говорить, но я была в притоне, совершенно люди не из моего окружения. Вот это было мое дно. Я поняла, нужно что-то делать с этим.
И как? Вы нашли силы в себе? Как вы волю эту проявили? Нужно сделать первый шаг, и он самый трудный, говорят.
Самый трудный. Он был у меня не трудный. Я себе сказала, Лена, водка тебя победила. Но мне тогда было 33 года. Я жила в Якутии, в городе Ленске. Никаких группах самопомощи я не знала. И еще 7 лет я мыкалась с кодировками, с трудоголизмом. Я была напряженная очень, злая. Вот эта часть био-психо-социо-духовная, вот эта духовная часть у меня была не отработана. Я была злая, всех ненавидела. И только когда мы потом переехали в Иркутск, и я узнала, что есть такие группы, и я поняла, что я попала туда, куда нужно. И с тех пор я остаюсь трезвой с 2003 года и буду...
То есть почти 20 лет.
Да, буду всегда благодарна этим группам, и поэтому я считаю, что мой долг вот служить, ездить, передавать опыт.
Вы не пьете. Что теперь радует вас? Вот смысл жизни в чем теперь?
У меня даже есть список, то, что меня радует. Вот.
Интересно услышать.
Да.
Большой, длинный.
Пунктов 15 есть.
Да, да вы что? И что на первом месте?
Так, радость. Общение с природой, общение с животными, общение с детьми, с внуками. И как бы мне научиться взрослых людей любить такой бескорыстной и безусловной любовью, как меня любит меня моя собака, и как я люблю своего маленького 6-месячного внука. Это высший пилотаж. Я люблю выращивать овощи. Я вижу красоту даже вот в этом длинном зеленом кабачке. Я вижу в нем мощь, и красоту вижу, и в больших помидорах. Вот это люблю. Люблю обязательно отдавать свой опыт, бескорыстно ездить. И у меня подъем воодушевления, когда где-то кто-то начинает выздоравливать. Думаю, круто, какое счастье, кто-то обретет вот эту трезвость. Увидит красоту мира, которую я не видела в употреблении. Можно же быть сухим алкоголиком и не видеть красоту людей, мира. Просто как зомби, вот. А можно видеть, радоваться. Вот в этом прикол трезвости, в этом прикол.
Да, за 2 года можно спиться, оказывается,
да,
за
да.
2 года. Некоторые пьют по 20 лет, вот видите, у всех свой срок. Мы говорим сейчас о трезвом образе жизни и как к нему прийти. Но вот посмотришь историю борьбы с пьянством, то это всегда либо антиалкогольные кампании, либо это каким-то наскоком, то это сухой закон, то мы начинаем ходить по домам и забирать, у кого есть самогонные аппараты. Нет какой-то системы, какого-то порядка в этом. Скажите, есть эти меры борьбы?
Ну, я вот думаю, что все эти кампании, они, в общем-то, что-то дали, но необходимо спокойно, планомерно вести не борьбу с алкоголем, а наполнение жизни человека для того, чтобы алкоголь, он, в принципе, был не нужен. Вот все это снижение пьянства, оно как раз вот произошло, но опять-таки замена куда пошла? Опять же, интернет, гаджеты и тому подобное, тоже зависимости и тоже зачастую бывает и негативные. Потому что у человека есть внутри такая потребность, либо она религиозно проявляется, либо как-то по-другому, и ее нужно заполнять. Потому что если ее не заполнять правильными вещами, то обязательно придут химические заполнители, поведенческие заполнители. Вот в обществе потребления – это шопоголизм, зависимость от всех этих покупок, от интернетов, от гаджетов. Мир сейчас вот во всем этом завязан. Можно бегать от одной зависимости к другой. Вот я до сих пор вспоминаю, как наш известный иркутский психолог Салмин из Центра психологической помощи рассказывал случай, как к нему пришел миллионер и попросил его поработать с ним, чтобы он не пил. Он с ним поработал, психологически закодировал. Через месяц жена того миллионера пришла, говорит, он вчера проиграл 3 миллиона рублей. Я, говорит, опять, говорит, с ним поработал, закодировал. Через месяц она приходит, говорит, вообще, говорит, мы разводиться будем. Он чуть ли не постоянно по борделям начал ездить. Ну, я, говорит, опять с ним поработал, закодировал. После этого он пошел и напился. То есть, если заменять зависимость чисто вот...
Другой зависимостью,
то это порочный круг. И в нашем центре там как раз собираются люди разных направлений. И вот тоже недавно к нам приезжала ОТР из Москвы, снимали переедающих. То есть то же самое по нашей же программе, по тем же 12 шагам, они снижают вес. Есть люди, которые по 40-50 килограмм только за счет работы с психологией, за счет поддержки друг другу. Ведь переедание, это кажется, что далеко от алкоголизма. На самом деле, когда человек бросает пить, что он начинает есть. Это все очень близко и связано, и поэтому эта программа, неважно, от чего человек начинает выздоравливать. Программа получается одна, 12 шагов. Если он их сделает, он выздоравливает от всего. То есть там есть 4-5 шаг, когда человек сам изучает самого себя и обнаруживает, что помимо алкоголя у него еще масса других грехов и недостатков, с которыми надо работать. И если он начинает работать, то в конечном итоге жизнь изменяется так, что все зависимости, которые могут проявиться, если он не будет над собой работать, они как бы уходят на второй план. И он начинает замещать вот эту пустоту духовную истинными ценностями. Помощь другим. Там говорится, что наша задача не моя судьба. Моя судьба – помочь другим. Если я правильно все делаю, то высшая сила поможет мне. Если я начинаю больше всего заботиться о себе, то, как правило, возникают все эти проблемы, страсти. У нас есть, например, группы недозарабатывающих, анонимных кредиторов, то есть люди, которые тоже попадают в разного рода зависимости, и все они вот связаны.
Я хотела дополнить, мое эго алкогольное, оно ненасытно. Можно торчать даже на пшённой каше. Вот у меня тоже был период выздоровления, когда я много килограмм весила, и у меня была страшная одышка и изжога. То есть можно торчать хоть на чем, хоть на пшённой каше. И вот программа как раз и помогает обрести ту силу, которая избавит меня от моего больного эгоцентризма и заставит меня идти к людям, помогать им, и тогда я перестану болеть, торчать на веществах.
Давайте тогда обратимся к круглому столу, который состоялся у вас вчера. Вот вы там эти все проблемы поднимали, и я думаю, как раз разговор-то и шел о мерах. Как начать выздоравливать, как делать общество здоровым, независимым? Ведь любая зависимость – это рабство. А мы всегда говорим, мы хотим быть свободными, мы хотим быть свободными. Да где же свобода, если ты зависишь от пищи, если ты зависишь от работы? Ведь трудоголизм – это тоже зависимость, иногда такая серьезная, когда рушатся семьи. Вот мы сейчас говорим вроде бы о борьбе с алкоголизмом, а на самом деле выходим на многие другие проблемы. Так вот, круглый стол, где шел разговор о зависимостях. Что решили в итоге?
Ну, мы были инициаторами этого круглого стола, Байкальский центр поддержки трезвости, потому что в прошлом году мы выиграли грант фонда президентских грантов «Излечение семьи, счастье детям». То есть мы, вот коллектив нашего центра, не сообщество, которое у нас собирается, вот именно коллектив центра, стараемся делать то, что эти сообщества не могут. У них свои задачи, а мы заинтересованы в том, чтобы помогать семьям. Алкоголизм – это семейная болезнь. Если один человек алкоголик, то вокруг него созависимые. То есть больна вся семья. И если алкоголик перестанет пить, а семья останется в том же положении, то либо она его загонит, что он опять запьет, либо семьи распадаются. ему для того, чтобы сохранить трезвость, приходится идти на разрыв. И созависимость бывает гораздо даже сложнее, чем алкоголизм, потому что алкоголик все-таки признает себя больным, а созависимый в последнюю очередь признает себя больным, потому что не он же болен, болен кто-то рядом, а вот понять то, что он сам болен и что ему самому надо излечиваться, и для этого ходить на группы самопомощи Аланон и Наранон, вот это очень трудно человеку понять.
Созависимость страшна чем? Что человек постоянно живет в тревоге за другого и его спасает.
Живет чужой жизнью. Он не живет сам, он живет жизнью другого. Мне это еще лет 20 назад поразило, когда мы разговаривали с родственниками наркоманов молодых, родителями, и они буквально говорили: «Мы колемся 5 лет». То есть настолько они были в жизни своих детей, что своей жизни не видели. Вся семья живет жизнью своего зависимого. И вот в рамках этого проекта мы провели 4 семинара в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Тулуне со специалистами, которые работают вот с этими зависимостями. Там у нас известный наш клинический психолог Алексей Суриков вел теоретическую часть, я вел практическую часть взаимодействия. Мы вырабатывали общее понимание с социальными работниками, с инспекторами ГУФСИН, полицейскими, участковыми, как нам взаимодействовать. Но вот прошло некоторое время, и чувствуется, ну, опять-таки, коронавирус мешал. Люди на зарплате, они работают, ну, делают и делают. Отчеты идут. Людей, кого штрафуют, кого направляют там на кодирование или еще куда-то. Но результат-то, он зависит от того, что с этими людьми потом станет. И вот станет тогда, когда они будут направлять нам вначале в центр, на индивидуальное собеседование, чтобы понять, что человеку нужно. Ему, его семье, независимый там, созависимый, алкоголик, наркоман. И мы можем тогда предложить разные варианты. Стационарные реабилитационные центры, то есть у нас договора со всеми медицинскими центрами, которые работают по реабилитационной программе. Не с протестантскими, которые неизвестно чем занимаются, а именно с теми, кто связан с медициной, психологией. Амбулаторные есть, дневные стационары тоже можем направлять. И можем направлять на группы самопомощи и находить им наставников, потому что в одиночку очень трудно понять и войти. И вот наша-то идея, чтобы все вот эти органы, они к нам как можно скорее направляли в Байкальский центр поддержки трезвости. Наш консультационный кабинет, где у нас всегда консультанты дежурят. С 2 часов на бульваре Постышева 5 у нас всегда дежурят консультанты, а в воскресенье вообще с утра. Где можно любому человеку прийти, поделиться своими проблемами, и мы можем подсказать, что делать, какое содружество идти. Кому-то в анонимных алкоголиков, кому-то в анонимных наркоманов, кому-то в Аланон, кому-то в Наранон. Аланон – это созависимые с родственниками-алкоголиками, Наранон – с родственниками-наркоманами. Есть еще КОДА, Codependence Anonymous, это созависимые от обстоятельств, то есть люди, которые не вписываются в среду в социальную, находятся в стрессовом состоянии, не зная, что делать. И в этих группах они этот стресс снимают, определяют, заполняют свою духовную потребность и живут. Есть еще взрослые дети алкоголиков, люди, которые выросли в алкогольных семьях, сами не являются пьющими алкоголиками, но жизнь у них из-за этого вся идет вот наперекосяк. И они там как бы проходят свое детство. Вот я тоже по себе знаю, Лена рассказывала свое детство, вот у меня тоже детства не было. У меня отец пил, ушел из семьи, мама была учитель-трудоголик, с утра до вечера в школе. У меня на руках была младшая сестра, на 10 лет меня младше. И я с 11 лет ее воспитывал, вот она сейчас кандидат наук.
Хорошее самое воспитание,
да,
получила.
Да, вот. Детства-то у меня не было, у меня постоянно вот это было. Я боялся тогда пить, что повторю судьбу отца, и до окончания школы я вообще не пил. Тоже вот книги за поями, то есть уходил в иллюзорный мир из этого реального черно-белого мира. Вот я всегда вспоминаю в этом плане «Роман со влюблённых» фильм, часть его в черно-белом, часть в цветном. И вот у меня это был период черно-белый, пока я не выпил алкоголь, и вдруг не раскрылись у меня краски жизни. Но в первый же раз, когда я выпил, я не смог остановиться, и меня домой принесли, и на утро я понял, что да, краски жизни есть, но они не для меня. С этого началась моя борьба с алкоголем, которая продолжалась 20 лет. Хотя пил я не часто, закончил университет с красным дипломом, работал и в науке, и делал карьеру, но потом в 90-е годы все усложнилось, участилось, и вот последние 2-3 года у меня тоже были сильные запои, и потом, когда я пришел Содружества, первую эту группу. Вот с тех пор уже 27 лет я не пью и нормально, в общем-то, работаю и живу, и реализуюсь. То есть духовное заполнение у меня полностью есть. Я реализуюсь профессионально, как биолог, эколог. Я работаю в университете, я работаю в Академии наук по экологической части, и я реализуюсь помощью другим, как руководитель Байкальского центра, где все связано с помощью. И полное идет удовлетворение и душевный покой в жизни.
И вернемся к круглому столу. То есть вчера на круглом столе вы дали понять, что есть помощь, она придет, только направьте людей, не бросайте их. Цель вот этого круглого стола была такая.
Да, потому что определенные успехи у нас есть после этих семинаров, которые были осенью. У нас появились первые подопечные, которые направляют центры помощи детям. У некоторых уже отобрали детей, некоторых собираются отбирать. И вот эти женщины, они сейчас к нам стали ходить, мы с ними работаем, мы их опекаем, но это капля в море. Мы пытаемся, чтобы это был постоянный поток. Поэтому мы вот их опять собрали, опять напомнили. И что еще вот для меня стало неожиданностью, все эти органы нашей опеки и прочее посылают только женщин. То есть весь контроль идет через женщин.
Почему? Женщины более послушно управляемые и пойдут сюда?
Через детей.
Через детей.
То есть через детей женщину проще направить. А когда мы с ними разговариваем уже один на один и спрашиваем, а где же мужья-то, где мужчины, да, они вот где-то тут рядом пьют.
То есть где-то продолжают пьянствовать.
Продолжают пьянствовать, а на них внимания никакого, в общем-то, не оказывается. Этот вопрос нужно поднимать, в том числе и в органах власти, потому что это линия наименьшего сопротивления. Вот есть дети, есть матери, вот мы их отправим, а остальные нас не интересуют. Воссоздать можно только полноценную, настоящую семью.
Конечно. Когда и мама, и папа трезвые.
Я хотела добавить, что по тяжести протекания созависимость стоит на первом месте. То есть очень сильное отрицание у человека. Я ж не пью, и поэтому тут помощь нужна. И вот эти группы самопомощи как раз помогают. На втором месте алкоголизм, а на третьем – наркомания по тяжести протекания. Хотела сказать, что у нас есть еще группы анонимные депрессивные, то есть люди с психиатрическими диагнозами. Цель наша сказать – у нас здесь есть огромное помещение на Пустошево 5, 240 квадратных метров, единственное такое за Уралом. Приходите к нам, мы протянем руку помощи.
И я хочу, чтобы вы обязательно подчеркнули, что всю эту помощь вы оказываете бесплатно и бескорыстно. Не нужно ничего никому платить.
Ну да. Вот, не нужно ничего никому платить. Все группы самопомощи работают абсолютно бесплатно.
Важно вот только найти в себе силы прийти и постараться начать новую жизнь. И этот шаг очень трудный. И если кто-то верит, что это та самая волшебная пилюля, когда ты придешь и ее получишь, и сразу все начнется, нет, это большая, очень сложная и трудная работа. Работа над собой. И к этому нужно быть готовым. Спасибо вам огромное. Я благодарю вас за откровенный и очень актуальный разговор. И я желаю вам успехов. Признаюсь, я с уважением отношусь к Содружеству анонимных алкоголиков, к Содружеству анонимных наркоманов, потому что эти люди действительно помогают. Я видела тех, кому они пришли на помощь, и видела этих людей счастливыми, которые уже теперь тоже стараются помогать и помогать. По-моему, вот в этом-то и есть то самое содружество и то самое соучастие, без которого мы жить не можем. Спасибо еще раз.
Спасибо большое.
Это была программа «Акценты». Ее подготовили журналист Надежда Кузнецова и звукорежиссер Роман Давитян. Всего доброго, до встречи.